Мир вам, братья и сестры, друзья, те, кто посетили сегодня собрание. Хотел задать вопрос всем нам. Насколько мы хороши? Что есть хорошего или доброго в нас сегодня? Хорошо, давайте отмотаем несколько времени назад. У кого раньше, у кого-то позже, 10, 20, 30 лет, может быть и дальше. Что было доброго? Какие были добрые плоды в нашей жизни в прошлом? Только честно, без приукрас. Задайте себе этот вопрос, вспомните, напрягитесь. Может быть, мы уже похоронили, забыли то, что было с вами или то, что было в вашей жизни. Но я думаю, что каждому из нас есть что вспомнить. И знаете, был такой случай в школьной жизни. У нас была директор, она была раньше бывший начальник детской комнаты милиции. И когда молодые люди шкодничали в школе, она либо с поличным брала, либо по свидетельству и проводила допрос. И вы знаете, всегда презумпция невиновности работала на 100%. Никто не сознавался. Ну, по части, по большей части. Тогда она говорила следующие слова. «Лодырь неисправимый, нагло лжешь в лицо». Так говорили, когда брали с поличным. И я думаю, что каждому из нас хотелось бы похоронить то прошлое, не вспоминать, и чтобы больше никогда оно не всплывало. И вы знаете, предметом или темой нашей сегодняшней беседы – это великое преображение, великая перемена или глобальная перемена, та, которая перевернула весь мир. И кто возразит, что он был не таков, что он не был плохим или злым, я думаю, что возникнет конфликт. И давайте прочтем отрывок из послания к Титу, послание к Титу, 3 глава, 3 стих. «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга». Возможно, кто-то скажет, я не был таковым. Я был хороший, добрый, приличный, можно сказать, причесан на проборчик. Но Писание говорит, что нет, мы были не такие. Мы были, которые перечислены сейчас в этом отрывке. И апостол Павел в другом послании к римлянам, 3 главе, 10-12 стих, можете открыть и прочесть, он говорит, что все мы были неспособны. Мы не были добрыми по природе своей. Предложите хотя бы один или несколько аргументов в противовес тому, что говорит Писание. Дорогой друг, брат или сестра, если ты не согласен с этим высказанием или с этим мнением, то я думаю, что можно поместить тебя на икону и еще сусальным золотом обрамить каемочкой. Писание говорит, что все мы согрешили равно, негодны. И это говорит Господь всем нам. Мы были рабы, рабы желаний и похотей. В какое время мы живем? Рабовладельческий строй на дворе? 21 век? Нет. О каком рабстве идет речь? Чьи были рабы? Когда Павел был в рабстве? Заметьте, Павел говорит, ибо мы были некогда. Послание к кому? Церкви, которая находится в Крите, или церквям, которые на Крите. О каком рабстве он говорит? О земном рабстве, хотя тогда было рабство земное, рабовладельческий строй. Это была понятная метафора. Но он говорит о рабстве духовном. В посланиях к римлянам в 6 главе 17-22 можете прочесть. Интересная картина перед нами предстает. Похоже, что свободного положения в пространстве или, так сказать, невесомости у рода человеческого не может быть. Два варианта. Либо ты раб Божий, либо ты раб греха. Либо ты подчиняешься Господу, либо подчиняешься дьяволу. Нейтрального положения не может быть. Доброго, порядочного, идеального человека быть не может по определению, хотя мы имеем образ и подобие Божие в далеком прошлом, до того, как были изуродованы грехом, непослушанием. Так почему Павел отождествляет себя с кретянами? Он этого не стыдится, своего прошлого не стыдится, хотя оно, возможно, было не такое, как у кретян. Возможно, он грешил тонко, изощренно, аристократично, согласно его роду, его воспитанию, его образованию. Не так, как может быть матерый уголовник или как кретяне по природе своей бывшие пираты. Нет. Он говорит, что мы были рабами, мы грешили. Раб есть раб, он не свободен. Он выполняет волю своего хозяина. Давайте вспомним, кто был Павел до этого. Он был лучший из лучших. Он никогда не был таким, о которых вспоминается в этом послании кретян. Это вы знаете, в прошлое воскресенье Леонид Петрович свидетельствовал и говорил о своей прошлой жизни до обращения. Да, вот, ну, если бы еще партбилет, был бы идеальный человек СССР. Порядочный, добрый, справедливый, честный, трудолюбивый. Ну, практически, вот если взять, поставить Павла, да, еще гнал христиан. Один в один. Кто были кретяне? Прочтите, пожалуйста, 1 глава, 12 стих. Послание к Титу, 1 глава, 12 стих. «Из них же самих один стихотворец сказал: кретяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые». Ну, полный перечень или полный список таких добропорядочных граждан, таких хороших, добрых, ни в чем не повинных. Павел хорошо знал поэзию этого народа, похоже, когда обращался к ним и говорил на одном языке с ними. В 6 веке был такой философ или поэт, который был выходцем из Крита. Он говорил, что кретяне – это отбросы греческой культуры. Это не просто были не очень хорошие люди. О них была характеристика. Вот как о любом народе всегда можно сказать вкратце двумя словами некоторую характеристику. Ну, например, белорусы. Померковные. Кретяне – это были злые, звери, лжецы, утробы ленивые. А если отмотать дальше еще в историю ленту, то кто такие кретяне? Предки этих кретян – это филистимляне, морские пираты, которые были злейшими врагами Израиля. Помните, как они Самсону выкололи глаза и устроили зрелище из него перед своим собранием? Помните, как филистимлянин, необрезанный Голиаф, поносил войско воинства небесного? Это их корни, это предки этих кретян, о которых Павел говорит, или которым предназначено это послание. Лжецы. Павел говорит, мы были. Павел был лжецом, он был порядочный человек. Злые звери. Да, про зверей можно было бы еще согласиться. Савл, хищный зверь. Согласен. Ленивы, утробы ленивые. Павел и ленивы. Ну, если бы было в сутках 36 часов, он бы был бы только рад. Это мечта любого трудоголика. Все, на что мы способны без Христа, легко проявляется при благоприятных условиях. Стоит только лишь сильнее нажать на мозоль. Это как химическая реакция. Чуть-чуть катализатора, и реакция налицо. Вы знаете, в одном из комментариев МакАртура он использует пример времени Второй мировой войны, когда жили в поселениях поляки и евреи. Исторически они были вместе, ну, после переселения, очевидно. И похоже, что не было у них особой приязни к ним, но они не проявляли свою неприязнь к евреям так ярко, как это было во Вторую мировую войну. И немцы, зная их историю, разрешили полякам разграбить поселение соседей евреев. Знаете, что они с ними сделали? Они их не просто разграбили, они еще их и поубивали. Вот что проявилось при благоприятных условиях, та ненависть, которая была зачата в сердцах этих людей. Как проявляется все то гнусное, что находится внутри нас при благоприятных условиях? Закон и страх перед наказанием. Только вот эта злая палка закона, она сдерживает от беспредела в этом мире. Чуть-чуть отпусти человеческую природу, и мы увидим ее проявление. Мы не такие. Да, немножко раньше я говорил, как вы могли о нас такое подумать. Мы все не такие. Но Господь говорит, что именно так выглядим мы в Его глазах. Неважно, каким грехом ты грешишь. Маленьким лисенком или большая лиса, которая грызет. Неважно. Украл ты щепоть или вагон. Ты вор. Для Бога нету разницы, маленький или большой. Это все на одной полке под названием грех. Мы все такие, Павел указывает, приводя пример кретян. И в первом стихе 3 главы он говорит им: напоминай, Титу. Напоминай, для чего? Вы знаете, наша девичья память имеет свойство превращаться в старческий склероз. Так мы устроены. Если мы не тренируем память, как мышцы живота, то слегка после 40-45 мы знаем, что может случиться, если расслабишься. Все очень просто. Если мы забываем слово, если мы не напоминаем себе, если мы не слушаем это напоминание через слово, мы знаем, что может произойти. Никакого чуда. Все просто, все прагматично и просто. Дьявол крадет слово, которое в сердцах наших. То же происходило и с критянами. Всем нам необходимо напоминать, всем нам необходимо вспоминать Слово Божие. И мы запоминаем, как правило, то, что хорошо врезалось в нашу память. Это свойство нашей памяти. То, что при определенных обстоятельствах врезалось, будь то злое, будь то доброе. Те, кто пережили Великую Отечественную войну или какие-то потрясения или катастрофы, они на всю жизнь помнят. В мелочах, в деталях. Забудут, где положили кошелек или сберкнижку или ключи, но помнят в деталях, как был одет тот негодяй, который уничтожил их дом и семью. Таково свойство нашей памяти. Что необходимо было напоминать критянам? Точнее, верующим на Крите, которые обратились к Господу. В 1-2 стихах перечислен список идеального христианина и добропорядочного гражданина. Вы можете прочесть и увидеть. Это идеал, то, кем они должны быть, или напоминать, что они должны были делать. Похоже, что они это не делали никогда, но когда обратились и стали верующими, делали это недостаточно хорошо. Очень часто поливали корни своего прошлого, и они прорастали, забывая то, кем они призваны и в кого они превратились. Где плод обращения? Плода обращения не было видно в их жизни, поэтому была нужда написать это послание и призвать этих верующих, напомнить им то, к чему они были призваны. Как это возможно, что критяне, да и все мы, обратившиеся рабы греха, сможем стать или быть по списку 1-2 стиха. Как это возможно? Благодаря чему это стало возможным? Вы знаете, в 4 стихе очень хорошее, тонкое слово использует Павел. «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога?» Вот это человеколюбие, филантропия его называют в оригинале, как переводят, это способность любить людей. Это то, что не было понятно для языческого мира. Любить людей или человеколюбие – это прямая противоположность их образу мышления. Ну, например, в греческой и римской культуре при рождении ребенка воля отца была жить ему или не жить. Но не понравилась девочка или мальчик, с отвала выбросил ее в море. Это стало возможным при пришествии Иисуса Христа. Он показал пример человеколюбия. Человечество не просто расходный материал, который можно тратить как хочешь. Это ценность в глазах Бога. Бог возлюбил человека, и Он показал это человеколюбие. Слабое звено в языческих глазах человеколюбие. Предмет насмешек. «И Он нас спас», 5 стих. «Не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости баню возрождения и обновления Святым Духом». По милости Господь нас спас. По милости, по своей благодати. Не по делам нашим, которые мы могли бы когда-либо сотворить при благоприятных условиях. Это было Его решение. В Ефесянам говорится, похожий стих, «Ибо благодатью вы спасены». Не от нас, не от дел, которые бы мы могли сотворить или совершить. Это заслуга Бога. И Он говорит и показывает такой красочной метафорой. Баню возрождения и обновления. Похоже, Павел знал, что такое баня и эффект после бани состояния и самочувствия человека. Ну, кто знает, о чем я говорю, или часто посещает баню, он понимает, о чем идет речь. И Павел не случайно использует эту метафору, потому что в греческой и римской культуре это был на уровне культа процесс. Релакс, расслабление, это все что угодно было к этому добавлено, но он говорил это понятным языком для этих людей. Важная истина, та, которую Господь доносит до нас. Да, дорогой друг, твое обращение – это одно из чудес света. Это то, что произошло по милости Божией. Это, если хотите, ядерный взрыв во Вселенной. И причина, по которой грешник возненавидел грех и перестал его совершать, это вот эта взрывная волна, которая качнула его, которая встряхнула его. Это Дух Святой, который обильно полил. Не просто дождик, который пыль прибил при дороге. Это омыл, это насытил и дал возможность и способность новой жизни. Появился добрый плод, новый плод. Вы обратили внимание, вот эта весна была засушливая, и что произошло после вот первого хорошего дождя? Как будто и не было этой желтизны, пыли и сухости. Как будто не было этой печальной картины перед глазами. Плод Духа Святого. То, что было нам не присуще, то, что было для нас чуждым в нашей прошлой жизни, Господь совершил. Еще раз повторюсь, это стало возможным только благодаря действию извне. Не нашими заслугами, не нашими жалкими потугами. И вы знаете, 7 стих, вот когда мы разбирали его на группе, Андрусь, он у нас знаток греческого и иврита, он читал в оригинале, и вот знаете, стих 7, он несколько отличается, если его прочесть в оригинале. «Оправданные Богом были сделаны наследниками вечной жизни». Прочтите 7 стих в нашем представлении, если мы не знаем предыстории. «Мы стали или были оправданные Богом не своими силами, Его силой, и были сделаны наследниками вечной жизни». Знаете, 2 месяца тому назад я сломал ногу и оказался на 4, так сказать, опорах. Ну, на 3, можно так сказать. И вот были такие неблагоприятные условия. Ледок был, конец февраля, начало марта. 2 костыля, 1 нога не на опоре. И водичка на них, дождик прошелся. И пытался я идти. Ну, не совсем ровная дорога. 2 костыля разъезжаются, полет. И в это мгновение мысль, что следующее? 2-я серия с ногой, или руки, или лицо, или что-то другое. Печальная картина. Вот так выглядит грешник, пытающийся удержать свое равновесие, пытаясь стать лучше. Скажите алкоголику, не пей, прекрати пить. Наркоману, брось свои наркотики. Вору, перестань воровать. Злодею, перестань злобствовать. Невозможно просто морализовать человека и убедить его в том, что он это делает нехорошо, он плохо поступает. Должно нечто произойти, чтобы он пересмотрел свои взгляды. Должно чем-то привлечь его внимание, чтобы он осознал это. Господь совершил ту милость, которую мы сегодня имеем. Господь совершил это великое преображение, этот взрыв во Вселенной, который качнул, шатнул нас, и мы очнулись от этого сна, от этого греховного дрема, в котором находились. И верующим апостол Павел показывает, противопоставляет то, кем мы были некогда, те, кем должны стать, второе, и третье, как это возможно совершить. Бог совершил это чудо. Он указывает на наше прошлое, чтобы мы, содрогаясь, смотрели в наше настоящее будущее и понимая, что то прошлое забыто, уничтожено, и оно никогда не вспомнится нам. Такова милость Божия и таково великое преображение, которое произвел Господь в наших сердцах. Итак, какие наши практические выводы могут быть из всего услышанного? Что мы можем заключить и как мы можем поступать после услышанного? Давайте тренировать нашу память. Можно писать записки, имя, фамилия, адрес, чтобы не забыть, когда потеряемся. Как вернуться? Слово Божие. Стих, глава, книга, что угодно. Проси у Бога помощи, милости, о памяти, чтобы дал вспоминать нужные слова тогда, когда стоишь у двери согрешения. Не возвращаться в рабство, в тот Египет, из которого мы выбрались. Помнить прошлое и жить новым, и стремиться в будущее. И благодарить Иисуса Христа за наше преображение, великое преображение, за эту перемену и наследство в небесах, которое мы получили благодаря жертве Иисуса Христа. Аминь. Давайте помолимся.